Радио Свобода. Участницы группы Pussy Riot отвергли предъявленные им обвинения в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Дмитрий Медведев признал, что инициированная им кампания по борьбе с коррупцией практически не принесла результатов. Первым номером предвыборного списка партии «Батьківщина» на Украине стала бывший премьер страны Юлия Тимошенко, находящаяся в заключении. Новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу планирует уволить мэров нескольких проблемных городов региона. Референдум об импичменте президента Румынии сорвался из-за низкой явки избирателей. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Участницы панк-группы Pussy Riot признали этической ошибкой свое выступление в Храме Христа Спасителя, но по-прежнему отвергают предъявленные им обвинения в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти. Таков основной итог первого дня, начавшегося в Хамовническом суде Москвы, процесса по их делу. Сегодня суд отклонил все ходатайства защиты и удовлетворил ходатайство обвинения, просившего частично запретить видеосъемку и прямую трансляцию происходящего в зале суда. В Хамовническом суде Москвы сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» в российской столице Наталья Джанпаладова.
Государственный обвинитель ходатайствовал о запрете фото и видеосъемки, а также онлайн-трансляции зала суда на время допроса потерпевших и свидетелей. По его мнению, это необходимо было сделать для безопасности участников процесса. Вот что заявил прокурор.
При проведении онлайн-трансляции свидетеля, недопрошенные в судебном заседании, имеют возможность наблюдать весь ход уголовного процесса, имеют возможность знакомиться с теми показаниями, которые будут даваться потерпевшими, равно тем показаниями, которые могут дать подсудимые, поскольку подсудимый имеет право дать показания в любой стадии уголовного судопроизводства, вследствие чего будет нарушен уголовно-процессуальный закон.
Это ходатайство гособвинителя поддержали и пострадавшие. Ими в результате панк-молебна участниц группы Pussy Riot были признаны охранники Храма Христа Спасителя и свечница. Защита девушек и сами подсудимые, напротив, настаивали на сохранении публичности процесса. Вот что заявил один из адвокатов участниц Pussy Riot Марк Фейгин.
В вопросах обеспечения безопасности участников судебного процесса достаточно приняты меры со стороны правоохранительных органов, обеспечивающие ее. Публичность этого процесса является фактически обеспечена самим событием. Деяние 21 числа в храме достаточно уже было освещено это событие. Фактически личные данные, которые бы могли бы считаться разглашенными в отношении тех же потерпевших, должны уже стать публичными, поскольку онлайн-трансляция ведется на сайте суда. Никаких оснований для закрытия судебного заседания в части видеосъемки, онлайн-трансляции и неких других публичных средств, которые могут быть использованы сторонами, достаточных оснований нет, потому что все доказательства в данном случае должны исследоваться публично и дать возможность не только прессе, не только сторонам дела, но и всем желающим с ними ознакомиться публично.
Как отмечает другой адвокат девушек, данное ходатайство обвинения не стало сюрпризом для защиты, говорит Виолетта Волкова.
Нам уже было объявлено, что публично освещаться будет только первый день судебного заседания. Нам суд это объявил еще 23 числа. Отсутствие публичности – это возможность творить произвол.
В результате судья Хамовнического суда прошение обвинителей удовлетворила. Вместе с тем были отклонены практически все ходатайства стороны защиты. Адвокаты, в частности, просили вызвать в суд в качестве свидетелей специалистов, готовивших экспертное заключение по панк-молебну Pussy Riot. Третья экспертиза по этому делу выявила мотивы религиозной ненависти в действиях девушек. Кроме этого, адвокаты просили вызвать в суд диакона Андрея Кураева и патриарха Кирилла. Это прошение было также отклонено. После этого прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что девушек обвиняют в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, которое выражало явное неуважение к обществу и было совершено по мотивам религиозной ненависти и вражды группой лиц по предварительному сговору. партнеру. Это цитата из обвинительного заключения. Также, по версии следствия, участницы группы Pussy Riot оскорбили своими действиями не только тех, кто присутствовал в храме Христа Спасителя 21 февраля в день акции, но и всех православных верующих. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич с обвинением не согласились и свою вину не признали, хотя Надежда Толоконникова назвала этической ошибкой акцию в храме. Она также выразила недоумение, почему за нарушение правил распорядка церкви ее судят по Уголовному кодексу. Вот как прокомментировал первый день слушаний адвокат девушек Николай Полозов.
Процесс начался. Начался он с того, что нам отказали во всех наших ходатайствах, в том числе и в базовых ходатайствах о вызовах свидетелей. Нам сказали, что суд не дошел еще до той стадии, но сразу после того, как было вынесено постановление об отказе в наших ходатайствах, и после того, как прокурор в нарушение УПК зачитал лишь выжимку из обвинительного заключения, зачитал таким образом, что суть этого обвинительного заключения была непонятна нашим подзащитным, суд перешел уже к стадии свидетельских показаний. Таким образом, нам цинично отказали в ходатайстве и сказали, что не своевременно, но в этот же день начинается допрос свидетелей. Мы можем констатировать только нелогичность происходящего. Я считаю, что это обвинительное заключение абсурдно. С точки зрения права, это является правовым нигилизмом и противоречит всем базовым нормам и законам, и международным конвенциям, которые только существуют. Мы можем констатировать только одно, что процесс политический, и идет он в лучших традициях рейхс-судов фашистской Германии и тоталитарных судов сталинской эпохи.
Говорил Николай Полозов. Неожиданностью для стороны защиты стало то, что в качестве свидетеля обвинения был вызван отец одной из участниц группы «Pussy Riot» Екатерины Самуцевич, Станислав Самуцевич. Стало сюрпризом это и для него. Вот что он говорит.
Меня там определили в качестве свидетелей, и по законодательству свидетель не имеет права присутствовать на действия, а только когда вызовут и будут спрашивать обвинения. Я не знаю, почему обвинения. Может, в моих разговорах с следователем нашли какие-то порочащие их сведения. Я никогда, наоборот, объяснял, что дочь моя там достаточно, так сказать, образованный человек, и что я ее уважаю, и так далее. И ни в коем случае ничего против нее не говорил. Как можно интерпретировать эти слова против нее, я не знаю.
Станислав Самуцевич не исключает, что участницы группы «Pussy Riot» будут осуждены на длительный срок. Адвокаты и защитники девушек заявляют, что по их информации процесс будет длиться в течение 3 недель. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня еще один известный общественный деятель и музыкант Питер Гейбриэл выразил поддержку участницам группы Pussy Riot. Он направил письмо, в котором говорится: «Надя, Катя, Маша, у вас есть право молиться, так как вам советует ваше собственное сердце. Я надеюсь, что вас очень-очень скоро освободят. Мы все следим за вашей судьбой». Питер Гейбриэл. Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. У микрофона Андрей Шароградский. О судьбе участниц группы Pussy Riot в интервью влиятельной британской газете «Таймс» говорил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он полагает, что о жесткости отношения к ним можно будет судить только после вынесения приговора. Дмитрий Медведев затрагивал международные проблемы, в том числе и такие, как сирийский кризис и российско-американские отношения. Он подтвердил общеизвестную позицию Москвы по этим проблемам. Внимание российских экспертов в значительно большей степени привлекли высказывания о ситуации внутри России. Премьер Медведев считает, что гражданское общество в период его президентства стало более зрелым, а политических партий в России теперь, цитата, будет много, и они смогут, еще одна цитата, делать практически все. Дмитрий Медведев также не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на должность главы государства на будущих выборах, рассказывает Виталий Камышев.
В своем интервью британской газете «Таймс» Дмитрий Медведев, посетивший накануне торжественную церемонию открытия Олимпийских игр, поделился своими впечатлениями об этом, как он выразился, не китайском, не американском, не российском, а британском шоу, и рассказал о том, что сделал несколько фотографий, которые поместил в Инстаграме. Для российских читателей, несомненно, более интересны высказывания бывшего президента и действующего главы правительства на внутриполитические темы. В интервью газете «Таймс» Дмитрий Медведев много говорил, в частности, о проблеме коррупции.
«Я не вижу особых успехов в борьбе с коррупцией в последнее время. При том, что я неоднократно говорил, я весьма доволен тем, что я проинициировал создание антикоррупционных институтов, которых в нашей стране просто не было. И вот эти годы, пока я работал президентом и вносил соответствующие инициативы, завершились тем, что мы создали антикоррупционное законодательство. Это немаловажно. Мы признали саму проблему».
Общественный фонд «Информатика для демократии» (Индем) занимается исследованиями коррупции в России в самых разных ее аспектах с 1997 года, говорит заведующий социологическим отделом фонда Владимир Римский.
«Надо согласиться с тем, что сказал Дмитрий Анатольевич. Я не вижу особых успехов в борьбе с коррупцией в последнее время. И я не очень позитивно в плане успешности борьбы оцениваю новые институты, потому что все эти институты связаны с нормами права. А одна из характеристик нашей коррупции – это как раз нарушение норм права, это использование этих норм права в собственных интересах, в семейных интересах, в корпоративных интересах, в клановых интересах и так далее. Как можно в этой ситуации рассчитывать, что какие-то нормы законов исправят ситуацию? С точки зрения социологических исследований в нашей российской социальности на это надеяться никак нельзя. Нужно исправлять именно вот эту самую социальность. У нас же обсуждаются, обратите внимание, только законопроекты. Поэтому я здесь скорее пессимист».
Еще один вопрос «Таймс» Дмитрию Медведеву, цитата. «В последние месяцы мы видим, как расцветает деятельность в области создания гражданского общества. Вы внесли изменения в законодательство для того, чтобы упростить регистрацию партий. Но есть опасения в последнее время, что принимаются законы, которые направлены на противоположный эффект. Они рестриктивные по отношению к демонстрациям и деятельности некоммерческих организаций». Дмитрий Медведев отвечает.
«Иногда, особенно в общественных ощущениях, возникают некие фантомы, в которые начинают верить. И возникают стереотипы, которым начинают следовать. На мой взгляд, если говорить о нашем законодательстве, за последние несколько месяцев ничего особенного не случилось. Но если тот или иной человек хочет получить доказательства, что Россия вновь устремилась к тоталитаризму, то, конечно, их можно найти где угодно. Закон о некоммерческих организациях, тот законопроект, который был принят Государственной Думой, в абсолютном своем содержании, в абсолютном объеме своей нормативной части соответствует целому ряду иностранных законов, включая известный американский закон».
Своими впечатлениями от интервью Дмитрия Медведева газете «Таймс» с «Радио Свобода» поделился публицист, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
«Дмитрий Анатольевич просто вводит в заблуждение тех, кто будет читать в западных СМИ это интервью. И если, как он считает, сегодня уровень развития гражданского общества в результате принятия этих законов стал выше, то мне страшно подумать о дальнейшем совершенствовании в этом направлении. То, что он говорит по поводу закона об НКО, что он в абсолютной своей части соответствует западным законам, в том числе американскому, это ложь, которая многократно была уже разоблачена. Что касается других законов, которые принимались в последнее время и которые, на мой взгляд, ясно свидетельствуют как раз о движении к тоталитаризму, то хотелось бы, чтобы журналисты, может быть, задавали вы Медведеву более конкретные вопрос. Например, этот драконовский закон о публичных акциях, точнее ужесточение этого закона, в результате которого теперь, по сути дела, собираться будет нельзя нигде. Вот в Петербурге у нас сейчас уже придуман такой закон, по которому нигде в центре, практически ни в одном маломальски известном месте собраться будет нельзя. И все это с отсылкой на соответствующий федеральный закон. Если Медведев считает, что это движение к развитию гражданского общества, а не к тоталитаризму, то, видимо, у нас с ним какая-то разная система координат. Это можно было бы всерьез комментировать, если бы господин Медведев не понимал бы, что говорит, не разбирался бы в законодательстве, а был бы просто одним из властных пропагандистов, которые просто читают по бумажке то, что велено, не вникают в содержание. Но он юрист, он прекрасно должен понимать, то, что происходит, и то, как он отвечает западным СМИ, это демонстрация полного к ним неуважения.
Считает петербургский публицист и политик Борис Вишневский. Отвечая на вопрос журналистов британской газеты о своем политическом будущем, Дмитрий Медведев назвал себя не очень пожилым политиком и заявил, что не исключает того, что будет баллотироваться в президенты. Медведев, правда, пообещал не выдвигаться на этот пост, если общественное мнение будет против. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грядущие отставки подмосковных коррупционеров. Маневр власти или победа гражданского общества. Об этом беседуем с активистами движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой, Аллой Чернышовой и Алексеем Дмитриевым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свободы» – итоговый выпуск. Понедельник, 30 июля. На Украине официально стартовала парламентская предвыборная кампания. Участники съезда партии «Батьковщина», ставшей ядром предвыборного объединения оппозиции, решили, что первым номером их партийного списка будет бывший премьер Юлия Тимошенко, которая отбывает сейчас 7-летний срок заключения. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Выборы в Верховную Раду пройдут по смешанной системе. Половину из 450 мест займут депутаты, избранные по партийным спискам. Еще половину по мажоритарным округам. За депутатский мандат в округах будут бороться от 10 до 20 кандидатов. Согласно исследованиям социологов, в парламент попадут правящая партия регионов, партия «Батьковщина» Юлии Тимошенко, партия «Удар» боксера Виталия Кличко и коммунисты. На грани установленного 5-процентного барьера балансируют партия Натальи Королевской «Украина вперед» и праворадикальная «Свобода» Олега Тягнебока. Об интригах этих выборов говорит руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Первая интрига – это все-таки кто выиграет по партийным спискам, власть или оппозиция. Вторая интрига – какие будут результаты в мажоритарных округах, потому что мажоритарщики во многом будут определять конфигурацию парламентского большинства и в целом парламента. Интересно, вот здесь тоже соотношение власти и оппозиции. Конечно, по мажоритарным округам, учитывая, что результаты мажоритарных выборов больше влияют на административный ресурс, власть выиграет. Но вот важно, с каким счетом, потому что в случае потери управляемости в стране мажоритарщики будут становиться на сторону сильного и могут примкнуть к оппозиции. И третья интрига связана с тем, насколько будут переформатированы элиты, насколько в политику войдет более прочно новое поколение украинских политиков.
Открытием выборов может стать Виталий Кличко. Лидер «Удара» отказался присоединиться к объединенной оппозиции, представители которой баллотируются в парламент по списку «Батьковщины». Некоторые оппозиционеры называют партию Кличко проектом власти.
Кличко тяжело, потому что сейчас любой проект, который будет оттягивать голоса от оппозиции, именно оппозиция будет называть про власть. Оппозиция идет с четкой задачей сделать выборы черно-белыми. Кличко соберет те голоса тех людей, которые не хотят голосовать за старых, а ищут все-таки альтернативы в оппозиционных сегодняшней власти в партиях.
Констатирует руководитель Института публичной политики Виктор Чумак. В первый день официального начала предвыборной кампании состоялась внеочередная сессия Верховной Рады. Здание парламента пикетировали несколько тысяч защитников украинского языка. Ожидалось, что депутаты переголосуют принятый ранее с грубыми нарушениями закон, усиливающий позиции русского языка. Но этого не произошло. Судьба закона, подписывать который отказывается спикер Владимир Литвин, остается неопределенной. Хотя, по мнению Вадима Карасева, свою роль он уже сыграл.
Для тех, кто голосует, шоу уже состоялось. И с этого шоу выиграли все. И оппозиция, которая отстаивала украинский язык, и партия регионов, которая отстаивала интересы русскоязычных граждан. Там этот закон, он уже сыграл свою электоральную роль.
Главным итогом внеочередной сессии стала ратификация Радой соглашения о зоне свободной торговли СНГ. На ратификации этого документа настаивал российский президент Владимир Путин, опоздавший более чем на 4 часа на недавние переговоры в Ялте с президентом Украины Виктором Януковичем. Для украинской власти, призывающей Москву снизить цену на российский газ, это соглашение также станет элементом избирательной кампании. Вадим Карасев продолжает.
После того, как Путин фактически отрубил троллил Януковича, так поскольку его визит был не столько визитом, сколько троллингом лично украинского президента, то украинской власти ничего не остается, как сейчас в каком-то спешном, чрезвычайном порядке возвращать доверие или расположение российской власти. Вот поэтому кинули такой мини-джокер в виде ратификации соглашения о свободной торговле.
Сразу три предвыборных съезда прошли в первый день кампании. На форуме «Батьковщины» делегаты утвердили список кандидатов в депутаты от объединенной оппозиции во главе с осужденной экс-премьером Юлией Тимошенко. В первой пятерке и другой политический узник, экс-глава МВД Юрий Луценко. После победы на выборах оппозиционеры обещают принять более 80 законов, призванных улучшить жизнь украинцев. В избирательной гонке «Батьковщина» участвует под лозунгом «Украина против Януковича». Политолог Виктор Чумак продолжает.
Это, наверное, единственный лозунг, который может консолидировать всю оппозицию. От удара до свободы. Говорить о партии регионов в отрыве от Януковича как-то это глупо. И на сегодняшний день у нас есть четкое понимание в обществе, что после возврата Конституции 96-го года, после административной реформы, у нас очень жесткая централизация власти в руках именно президента. И, в принципе, по большому счету, партия регионов – это просто инструмент в руках Януковича. Поэтому персонализация парламентских выборов именно на президенте, я думаю, очень выигрышно для оппозиции.
Предвыборный список коммунистов возглавил лидер партии Петр Симоненко. Выступая на съезде КПУ, Симоненко заявил.
Наши кандидаты в народные депутаты – это сплав молодости и опыта. Представлены все слои трудящихся. Альтернативный путь предлагают народу Украины коммунисты. Единственная в стране политическая сила, которая реально противостоит планам увековечивания воцарившегося в стране олигархического разбоя, помноженного на бюрократические производства.
На еще одном съезде партии регионов стало известно, что избирательный список возглавил премьер-министр Николай Азаров. Второе место в списке получила певица Таисия Повалий. Между тем, уже звучат заявления оппозиционеров о возможных масштабных подтасовках на будущих выборах. В качестве защитной меры власти решили установить на всех избирательных участках веб-камеры. Однако вряд ли видеонаблюдение, только процесса голосования, а не подсчета бюллетеней, будет способствовать признанию этих выборов международными наблюдателями, прозрачными и демократичными, отмечает координатор избирательных программ гражданского движения «Опора» Ольга Айвазовская.
Онлайн-трансляцией будет обеспечена только часть голосования, не подсчета голосов. Кроме того, все видеозаписи будут централизованно находиться в Центральной избирательной комиссии. Пока у нас нет главных ответов на вопрос, какую юридическую силу имеет видеозапись, полученная с участка, которая подтверждает факт нарушения или фальсификации. Без ответов на эти вопросы мы можем говорить о том, что видеонаблюдение – это реалити-шоу с участком, но не более. И оно слишком дорого стоит Украине, если оно будет реализовываться только в формате онлайн-трансляции без любых других весомых аргументов в пользу обеспечения прозрачности и честности выборов.
В том, что осенние выборы будут справедливыми, сомневаются не только эксперты и конкуренты партии власти, но и, как показывают опросы общественного мнения, большинство украинских избирателей. О плохих предчувствиях относительно демократичности нынешней парламентской кампании заявляют и некоторые западные политики. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. До конца часа разговор на следующие темы. Новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу планирует уволить мэров нескольких проблемных городов региона. Референдум об импичменте президента Румынии сорвался из-за крайне низкой явки избирателей. На Олимпиаде в Лондоне вспыхнул скандал, вызванный низкой и заполняемостью спортивных арен. Мы продолжим нашу программу после выпуска последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Допрос оппозиционного блогера Алексея Навального, на котором, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения по делу Кировлеса, перенесен на завтра. Сегодня оппозиционер приехал в Следственный комитет и вскоре уехал оттуда. Хамовнический суд Москвы, где рассматривается по существу дело пангруппы Pussy Riot, удовлетворил ходатайство прокурора, запретив видеотрансляцию и фотосъемку при допросе свидетелей и потерпевших. всех. Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью «Клевета». В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве в апреле этого года мусульманского общественного деятеля Митина Мехтиева. На Украине началась избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады, которые состоятся 28 октября. Список кандидатов от объединенной оппозиции «Батьківщина» возглавит экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок наказания за превышение должностных полномочий. В Казахстане в результате полицейской операции убиты 6 человек. Как сообщили казахстанские правоохранительные органы, операция проводила в понедельник в Алма-Ате. Ранее за всеми шестерыми была установлена слежка в связи с недавним нападением на полицейских. Суд в американском штате Колорадо сегодня объявил обвинение Джеймсу Холмсу в убийстве 20 июля 12 человек в кинотеатре города Аврора и покушении на убийство. В Румынии референдум по вопросу об отставке президента Траяна Бесеску признан несостоявшимся. Представители избирательной комиссии страны объявили, что в голосовании участвовали 46% избирателей, в то время как по закону требуется 50% плюс один голос.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вернемся к российским новостям. Оппозиционер Алексей Навальный сегодня прибыл в Следственный комитет России, куда он был вызван для предъявления официальных обвинений по так называемому «делу Киров-Леса». Однако допрос Навального был неожиданно перенесен на вторник, 31 июля, вместе с другими журналистами, их было очень много, у здания Следственного комитета побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Алексей Навальный приехал к зданию Следственного комитета без четверти 4. Сам допрос был назначен на 16 часов. Пообщавшись с журналистами и получив пропуск, Навальный скрылся за дверями здания. Через 20 минут вместе с адвокатами известный оппозиционер вышел из Следственного комитета. Алексей Навальный выглядел обескураженным и объяснил представителям средств массовой информации, что допроса как такового не было и предъявления обвинений тоже.
Это было нечто крайне странное произошло, потому что когда мы пришли, нам сказали, что принято решение не предъявлять мне сегодня обвинение, и меня вызвали на завтра на 11. Так что, прошу прощения, я так понимаю, что это было сделано специально, чтобы вас всех помучить, извините. Больше мне сказать нечего, ничего не происходило. Завтра в 11 часов меня вызвали для предъявления обвинений. Понимаете, для того, чтобы просто, как бы, видимо, оправдать какое-то мое появление, меня взяли формальную там просьбу дать образцы речи, мы точно так же формально отказались и все разошлись. Ну, я так понимаю, что у них что-то не готово, не знаю что. Все это выглядело очень странно. Все так было быстро, что я им даже не успел никуда приклеить.
После посещения Следственного комитета была в недоумении и адвокат Навального Ольга Михайлова.
Ситуация не изменилась, теперь нас с сегодняшнего дня перенесли на завтрашний день. Все то же самое, то есть интрига остается, но пока, судя по всему, на сегодня Следственный комитет пока не готов предъявлять обвинения. Возможно, это сделает завтра.
А почему они сегодня вызвали?
Это к Следственному комитету, тем более они это делали сильно заранее. Я думаю, что что-то им помешало именно сегодня предъявить обвинение. Это вопрос исключительно к ним.
Алексей, перед тем, как зайти в Следственный комитет, сказал, что возможно подписка о невыезде. На что рассчитываете вы?
Все возможно, учитывая вообще обстоятельства данного дела, что он является наследственным действием в течение года. Более того, он даже ездил в Киров. Соответственно, здесь по этому делу, может быть, не будет даже и этой меры пресечения. Опять-таки, это зависит от должностных лиц Следственного комитета.
По словам адвокатов Алексея Навального, в Следственный комитет России оппозиционного политика вызвали для предъявления обвинений по делу Киров-Леса. Ему инкриминируют статью «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. В начале мая 2011 года Следственный комитет России возбудил в отношении Навального уголовное дело. В январе 2012 Следственное управление по Кировской области не выявило состава преступления. преступления по данному делу. Однако 29 мая руководство Следственного комитета отменило это постановление. Навальный и его адвокаты не исключают, что допросы и предъявление обвинений могут завершиться арестом оппозиционного политика. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. Мэру города Химки обещают скорую отставку. По сведениям газеты «Известия», новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу инициировал целый ряд проверок в самых проблемных городах Подмосковья, в Химках, Королеве, Пушкино, Сергиевом Посаде. Недовольство работой местных администраций связано с провалом программ по расселению ветхого жилья и строительству детских садов, а также с проблемой обманутых дольщиков, которых по официальным данным в Подмосковье 6 тысяч, по неофициальным около 20 тысяч человек. Шойгу, судя по всему, не понравилось, как решалась проблема дольщиков в Химках. Мэр города Владимир Стрельченко выделил в качестве компенсации двум фирмам, достраивающим жилье обманутых инвесторов, земли у Химкинского лесопарка. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Через 10 дней после рабочей поездки губернатора Сергея Шойгу в Химки появилась неофициальная информация о скорой отставке мэра Владимира Стрельченко и возможном снятии с должностей мэров еще 7-8 подмосковных городов. Российская пресса объясняет все провалом региональных программ и проблемами с обманутыми дольщиками. На портале областного правительства сообщается, в частности, что в Московской области 136 многоквартирных домов, по которым были нарушены сроки окончания строительства. Губернатор поручил подготовить к 10 августа реестр обманутых дольщиков. На каждой проблемной стройке обязали установить веб-камеры, а главам муниципалитетов рекомендовали ежедневно контролировать ход строительства. Корреспондент газеты «Копейка» Ольга Канатникова рассказала мне про сергиево-посадские проблемные объекты, но обратила внимание на более системную, по ее мнению, проблему – безграничную распродажу земель.
И вот сейчас приезжает к нам Тимур Иванов, вот зампред областной, с удивлением узнает, что городу некуда развиваться. Продано все, вот последние 5 земли. Людям некуда поставить мусорные контейнеры, потому что земля, вот этот маленький клочок, и даже он продан, земля под афишами Дворца культуры продана. И вот сейчас у нас Иванов поднимает вопрос о необходимости строительства нового роддома и школы, а строить их негде. Я даже не знаю, можно ли это все как-то отмотать. Вот в городе это у нас, господи, что я вам говорю, боже мой, земля под афишами. Советская площадь перед администрацией сдана в аренду, в частном. Вот этот газон, где, ну, как бы люди там должны как-то встречаться с районной и городской властью. Все.
Еще Сергиев Посад характеризует такие данные. Госжилинспекция Подмосковья выявила 114 бесхозных многоквартирных домов, за которыми не закреплены управляющие компании. Из них 75 находятся на территории Сергиево-Посадского района. Готовить эти дома к зиме просто некому. А химкинские чиновники дали добро бизнесмену Антону Винеру на застройку поймы реки Сходня. Губернатор, реагируя на протесты жителей, рекомендовал отказаться от этой застройки, но работы там начались. Новость о возможной отставке химкинского мэра воодушевила здешних активистов. Пострадавших за несколько лет в Химках вспоминает один из участников общественного движения «Гражданское согласие» Георгий Вартанов.
Феодализмом даже нельзя назвать. Это просто какой-то откровенный, простите меня, откровенная махновщина. Самые яркие, вы знаете, это Бекетов и Фетисов. До этого были Гранин, Слюсарев, Протазанов Сергей. Да и, извините, даже смерть Юрова того же Анатолия Владимировича, она вызвана тем, что на него напали, и он практически был лишен какой-либо правовой защиты. Органы внутренних дел просто перестали расследовать это дело. Хотя он прямо указывал конкретно, кто это организовал. Даже приводил доказательства, которые, ну, являются неопровержимыми.
Жена Константина Фетисова Марина рассказала, что следствие о нападении на Константина завершено, стороны знакомятся с материалом. Дела.
Процессы должны быть вот над Морозовым, который шизофреник, он в отдельном производстве. Следующее дело о первом нападении, оно в отдельном производстве. Кто пошел со следствием, третье производство. И четвертый процесс – это Чернышов.
Сотрудник администрации.
Да, который. Поэтому все эти дела, я думаю, успешно закончатся, всех осудят. А вот что делать будут с Чернышовым, за него будут бороться. Потому что если он будет осужден и получит реальный срок, то он начнет начнет сдавать заказчика.
До 2 августа Константин проходит 45-дневный курс реабилитации в столичном центре нейрореабилитации.
Будем опять на даче, будем отдыхать.
Угу. А вам, наверное, какая-то требуется финансовая поддержка?
Мне помогают друзья, родственники. Общественной организации нет. Я к ним и не обращаюсь. Когда написала «Новая газета», насчет моего сына поступили средства, там, 100 тысяч. Мы вот эти 100 тысяч как раз и сразу оплатили Центр патологии речи. Такая помощь была. Человек получает 8,5 тысяч пенсии, государство считает, что на эту пенсию можно содержать инвалида. Я сейчас год не работала, потому что я как бы все бросила.
Информация о том, что мэр города Химки Владимир Стрельченко может скоро потерять свою должность, пока носит неофициальный характер. Ее распространили анонимные источники в областной администрации. По слухам, власти опасаются, что планы застройки рядом с лесопарком грозят новым скандалом, вторым химкинским лесом. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. Сын известного актера Михаила Боярского, 32-летний Сергей Боярский, с сегодняшнего дня официально возглавил кабельный телеканал «Санкт-Петербург», финансируемый городским правительством. До сих пор Сергей Боярский занимал пост советника губернатора. Еще одна заметная для Петербурга отставка – уход Дмитрия Месхиева с должности председателя городского совета по культуре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Кресло под Дмитрием Месхиевым, назначенным на пост главы комитета по культуре в конце прошлого года, закачалось уже в мае, но все-таки его уход оказался внезапным для многих. В официальную версию «уход по собственному желанию в связи с переходом на другую работу» мало кто верит, хотя бы потому, что слишком много скандалов сопровождало его недолгое пребывание на этом посту. Большинство театральных деятелей возмутились грядущей реформой, которую Месхиев попытался внедрить без всякого обсуждения. Эта реформа означала переход всех режиссеров на краткосрочные контракты, регулирование репертуара специально созданным худсоветом, что сразу же резко напомнило советские времена, но эффективность театра предлагалось измерять единственным способом – проданными билетами. Но этот скандал бледнеет по сравнению со скандалом, связанным с организацией городских фестивалей и праздников. При Дмитрии Месхиеве конкурсы на их проведение выигрывала одна и та же компания – «Крамер и Ко-продакшн», та самая, вокруг которой было столько шума по поводу использования детей на празднике элиты во время Петербургского экономического форума. Кроме того, многие заметили, что праздники не тянут на заявленный бюджет. Именно в связи с этим депутат от Яблочника Вячеслав Натяг обратился с соответствующим запросом к губернатору и в прокуратуру. И вот прокурорская проверка продюсерского центра Виктора Крамера все еще длится. Дмитрий Месхиев также известен как горячий сторонник приватизации киностудии «Ленфильм», но похоже, что сторонники этого проекта потерпели поражение. Может быть, на уход Месхиева повлияло все вместе. Так или иначе, большинство из тех, кто высказывается по этому поводу, считают, что уход Дмитрия Месхиева – это благо. Говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Хорошо, потому что он совершенно не понимал природы петербургской культуры, действовал слишком неосмотрительно, как слон в посудной лавке. Я до сих пор сожалею об уходе Антона Губанкова, который в этом смысле был куда более сдержан, куда более лоялен, умел слышать собеседника, в отличие от ушедшего Месхиева. И поэтому я не только не сожалею об этом уходе, а рад. Хотя некоторая тревога по поводу еще неизвестного нам кандидата, конечно, есть.
Анализировать действия городской администрации вообще очень трудно, считает политолог Сергей Шелин.
Она воздерживается от любых действий. У нее нет политики практически ни в какой сфере, в том числе культурной. В этом смысле мы видим явный шаг назад по сравнению с не очень хорошей прежней администрацией, в которой, однако, президент по культуре работал довольно эффективно. Так что уход Месхиева, приход кого-то другого вряд ли что-то изменит. Должна измениться вся политика городской администрации нашей. Пока господствуют такие мысли, как сейчас, я не думаю, что смена каких-то лиц приведет к позитивным переменам. Скандалы неудивительны. Да, было много жалоб на культурный комитет при Месхиеве, но я не вижу каких-то объективных причин, чтобы новое руководство культурного комитета повело какую-то там совершенно другую политику. Ну, будут другие любимчики взамен прежних, если это кого-то порадует. На отдельно взятом маленьком участке не стоит ждать каких-то больших перемен. В целом неудовлетворительно работает городская администрация Петербурга.
Пока неизвестно, кто займет вакантное место главы комитета по культуре. Зато известно, кто назначен генеральным директором телеканала «Санкт-Петербург». Вместо отправленного в отставку гендиректора Андрея Мокрова этот пост занял советник губернатора Полтавченко Сергей Боярский, сын известного актера Михаила Боярского. Как можно занять такой пост без опыта работы и специальных знаний в этой сфере, совершенно не понимает известный кинорежиссер Александр Сокуров.
Понятно, что это сделано, потому что батюшка его, видимо, состоял в каких-то штабах по выбору президента, и все, у меня сомнений никаких нет в этом. Это надо батюшке задавать вопрос, зачем он развращает сына своего так? С самого начала, с его еще, видимо, пока еще молодых лет.
Что ожидают телеканалы русские и прочие? Что их ожидают? А они что, предмет для разговора какого-то?
А вот народная артистка России Лариса Дмитриева настроена не так категорично.
Мне кажется, что он очень толковый человек, хорошо образованный. Если там будет идти речь о каких-то деньгах, чтобы это все стало очень богатым, ну, наверное, у него получится. Я не знаю. От того, что он сэр Миши Боярского, с которым я не разделяю его пристрастие всем, что происходит, это не значит, что он плох. Но как бы он будет свое делать.
Между тем, Борис Вишневский замечает, что вообще почему-то в современной России дети высокопоставленных чиновников и знаменитостей лояльных власти обладают поразительными способностями, позволяющими им занимать серьезнейшие посты в самом молодом возрасте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 30 июля. В Румынии референдум по вопросу о досрочном прекращении полномочий президента страны Трояна Бесеску признан недействительным. Явка не достигла необходимых 50%. Импичмента Бесеску добивался пришедший недавно к власти социал-либеральный союз во главе с премьер-министром Виктором Понта. Партия Бесеску перед референдумом призвала своих сторонников к бойкоту голосований и таким образом достигла своей цели. Политический кризис в Румынии осложняют переговоры, которые Бухарест ведет с Международным валютным фондом о получении помощи, необходимой для преодоления нынешнего экономического кризиса. О последствиях состоявшегося референдума мой коллега Валентин Барышников беседует с бухарестской журналисткой Анной Денуц.
Центральная избирательная комиссия дала результаты явки на референдум. Она составила, по их данным, 46,23. Данные по распределению голосов 87,52. Это те, кто отдали свой голос за отставку президента Басеску. Немногим более 11% проголосовали за то, чтобы он продолжал исполнять функции президента. Руководитель избирательной комиссии заявила, что в силу того, что подведены итоги по 99,97 участков избирательных в Румынии. Более уже промежуточных итогов не будет. Будут уже только финальные итоги, видимо, в среду.
Какова была реакция противоборствующих сторон в этом политическом кризисе?
Троян Басеску сейчас говорит о том, что руководители социал-либерального союза должны извлечь уроки, что они должны сотрудничать с ним и что они должны сделать все возможное для того, чтобы Румыния была демократическим государством. Руководители социал-либерального союза, в свою очередь, говорят о о том, что району БССК необходимо учитывать голоса тех 8 миллионов избирателей, которые выступили против него, и что эта цифра разительно отличается от цифры, с которой он в свое время пришел к президентской власти, когда за него проголосовало 5 миллионов, поскольку там, естественно, не было избирательного порога. Более того, Виктор Понта, премьер-министр, еще утром сказал о том, что в этой ситуации трудно говорить о легитимности президента, а правительство будет работать. Более того, завтра в Румынию прилетает для очередного этапа переговоров делегация МВФ, и, соответственно, надо решать экономические задачи, которые стоят перед правительством Румынии.
Впереди Румынию ждут парламентские выборы. Какими ожидаются дальнейшие политические действия сторон?
Коллизия политическая в стране сохраняется. Правительство в течение последних двух недель выступило с несколькими предложениями, связанными, я все-таки возвращаюсь к экономике, по снижению НДС. Дело в том, что налог на добавочную стоимость Румынии составляет сейчас 24%, и речь идет о снижении его на основные продукты питания, то, что для румын очень существенно. Президент БССК заявляют о том, что они тоже будут проводить политику, направленную на создание согласия в стране. Ну, посмотрим, как это будет осуществляться на практике, потому что не далее, как на прошлой неделе, президент БССК заявлял о том, что, например, необходимо сократить количество больничных коек в Румынии. Сейчас они составляют 130 тысяч, и он предложил уменьшить их количество на 100 тысяч коек. То есть социальная политика – больший козырь именно правящего социал-либерального альянса. За последние три года те правительства, которые находились у власти под непосредственным руководством БССК, они принимали жесткие шаги, были сокращены на 25% заработная плата, были урезаны пенсии, и это, естественно, все очень серьезно сказалось на жизни.
То есть причина падения популярности БССК отчасти, по крайней мере, была и в том, что он проводил жесткие меры экономии.
Да, именно так. Урезание различных выплат социальных, урезание пособий, были урезаны пособия матерям, были снижены пенсии военнослужащих. Все это как раз катализировало возмущение народа, и те демонстрации, те митинги, которые происходили в течение всего прошлого года и которые усилились зимой.
Нынешнему правительству, которое базируется на парламентской коалиции, являющейся политическим противником БССК, очевидно, сейчас придется тоже договариваться с МВФ, а значит и поддерживать меры жесткой экономии.
Дело в том, что предыдущие правительства непосредственно сразу соглашались на все меры, предлагаемые МВФ. Все зависит еще от того, как средства применять. Большие объемы, которые приходили от МВФ, расходовались не по назначению.
Бухарестская журналистка Анна Динуц о состоявшемся в Румынии референдуме по вопросу о досрочном прекращении полномочий нынешнего президента страны Траяна Бесеску. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 июля. В заключении о событиях Лондонской Олимпиады, которые сейчас проходят в столице Великобритании. Подробный отчет о спортивных событиях на нашей спортивной страничке на сайте в интернете www.svobodanews.ru. Ну а сейчас о событии околоспортивном, но очень важном для Олимпийских игр. Там вспыхнул скандал, вызванный низкой заполняемостью спортивных арен в первые дни игр. И это при том, что многие болельщики пытались, но не смогли приобрести билеты на спортивные состязания. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Желающих купить билеты было намного больше, чем самих билетов, поэтому было решено продавать их по жеребьевке. Из общего количества для широкой публики было зарезервировано 75%, 12% было выделено Национальным олимпийским комитетом, 8% получили спонсоры игр и 5% – правительственные официальные лица, члены Международного олимпийского комитета и пресса. В первый же день Олимпиады оказалось, что на некоторых спортивных аренах пустовало большое число мест. Не были заполнены трибуны на соревнованиях по гимнастике, по плаванию, по волейболу и теннису. Большое число мест оказалось незанятыми даже на церемонии открытия Олимпиады. В оргкомитете Игорь утверждает, что это были так называемые аккредитационные места, билеты на которые были не проданы, а выделены официальным лицам, членам МОК и спонсорам Олимпиады, крупным финансовым и промышленным корпорациям. Спонсоры, а это Coca-Cola, Visa, McDonald's и Procter & Gamble, заверяют, что билеты были распределены среди сотрудников и клиентов корпораций. Глава оргкомитета Олимпиады Лорд Коу назвал случившееся серьезным недочетом работы комитета, который задолго до открытия игр заверил спортивную общественность, что в Лондоне не повторят ошибок организаторов игр в Пекине, где в первые дни Олимпиады были не заполнены целые секторы на спортивных аренах. Он пообещал выявить и поименно назвать виновников скандала. Министр культуры, спорта, прессы и по делам Олимпийских игр Джереми Хант пообещал провести тщательное расследование случившегося.
Мы очень огорчены, потому что одним из наших главных приоритетов на Лондонских Олимпийских играх было обеспечение полной заполненности спортивных арен. Я был на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, и один из уроков, который мы извлекли из их проведения, заключался в том, что полный стадион и он создает очень благоприятную атмосферу для спортсменов. Это комфортно и для зрителей. Мы считаем это абсолютным приоритетом. Оргкомитет Олимпиады проведет тщательное расследование случившегося. Мы предполагаем, что пустующие места соответствуют билетам, выданным спонсорам игр. Если они не будут заполнены, то билеты на эти места будут доступны широкой публике и перепроданы, поскольку это улучшает атмосферу состязаний. Для нас это проблема первостепенной важности. Должен, однако, сказать, что большинство стадионов и арен полностью заполнены. Мы продали намного больше билетов на большее количество спортивных событий, чем это было на предыдущих Олимпийских играх. И очень горды этим. Мы хотим быть уверенными, что нынешняя ситуация с непроданными билетами никогда больше не повторится.
А пока суть до дела, оргкомитет Олимпийских игр нашел быстрый способ исправить собственное упущение. На незаполненные места на трибунах были приглашены военнослужащие, студенты и школьники. Около 50 солдат можно было увидеть на трибуне гимнастических соревнований в Гринвиче. 115 школьников и учителей из окрестных школ были приглашены на стадионы. Более 300 билетов на гандбол были проданы по значительно заниженным ценам – по 5 фунтов для взрослых и по 1 фунту для детей. Глава Британской олимпийской ассоциации лорд Мойнихан предложил оргкомитету игр руководствоваться так называемым 30-минутным правилом. Если в течение 30 минут после начала соревнования место на трибуне остается незаполненным, билет на него должен быть продан британским болельщикам. Билеты, не востребованные спонсорами или членами МОК, считает он, должны поступать в общую продажу. В ходе проходящего расследования выяснилось, что много билетов оказалось в руках спекулянтов, к которым они попали вовсе не из открытой продажи. Несколько спекулянтов уже арестовано, выясняются их связи с возможными официальными каналами распределения билетов. Самое удивительное, что вовсе не все билеты на Олимпийские игры оказались распроданы. Сейчас официально предлагаются от 100 до 150 тысяч билетов, которые можно приобрести через интернет. В основном это билеты на олимпийский мужской и женский футбол, который оказался наименее популярным видом спорта на Лондонской Олимпиаде. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Сборная России на 12 месте. Одна золотая и три бронзовые.
86% были за отставку президента.
Мы две страны, которые желают избавить Иран от его ядерных.
Приняты серьезные, реальные шаги по возрождению.
Вместе с санкциями в отношении Ирана необходимы мощная военная
помощь. Глава государства проводит в Арктику экспедицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».